Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Ждем здесь Дмитрия Орлова, гендиректора агентства политических и экономических коммуникаций. Где-то он там в пробке застрял. Но мы начнем пока без него. 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-8888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем про новые распоряжения от мэрии. Их обсудим и вообще перспективы. Обсудим. Например, вы за жесткий все-таки сценарий в борьбе с коронавирусом, то есть, например, за весенний сценарий, или вы за то, чтобы подходили очень к этому осторожно, главное не допустить никакой самоизоляции с глобальным с каким-то локдауном, потому что уже там бюджеты ваши не выдержат, нервы ваши не выдержат, и вообще нужно действовать поступательно. Какие есть обновления? Сергей Собянин говорит, что за непредоставление данных об удаленке последует штраф или приостановка работы. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановку деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И в этот момент Дмитрий Орлов к нам пришел. Здрасте, Дмитрий.
Здрасте, Евгений.
Мы начали со слушателями по поводу ограничений по ковиду. Все-таки вот как бы вы охарактеризовали сейчас стратегию властей? Аккуратно поступательную, но все-таки тенденции закручивания и возвращения к весне, потому что тогда просто было все стремительно и сразу закручено, или принципиально другая стратегия?
На самом деле стратегия схожая, и она основана на, резком нарастании угрозы коронавируса, пандемии, собственно. Об этом заявила вице-мэр Ракова, о том, что два антирекорда, 4 тысячи заболевших, тысячи госпитализированных, и требуются, достаточно жесткие меры. Мэр Собянин сказал еще несколько дней назад, что нужно, недель даже, по-моему, что нужно поберечься. Ну, рекомендательные меры, совершенно очевидно, дают очень ограниченный эффект. Идет рост заболеваемости заметный и в России, и в Москве. Значит, заболеваемость в старшей возрастной группе 65+. Происходит за счет контактов вне семей, а это значит, что контактность высокая, это факт, который выявлен мэрией, собственно, обнародован Собяниным. Отсюда, собственно, очень простой выбор, на мой взгляд. Или резкий рост ответственности граждан, причем ответственность работодателя, о которой вы говорили, когда я входил в эфир, по предоставлению данных о тех, кто направлен на удаленку. Он отсюда входит в эту логику ответственности. Либо, введение ограничений, максимальных ограничений, возможно, цифрового пропускного режима, который действовал в Москве весной. Конечно, его никто, на мой взгляд, никто не хочет, и не хотят этого и московские власти.
А потому главное, что какова от него была эффективность?
Эффективность была, да. Конечно. Она привела к снижению заболеваемости очень существенной.
Растягиванию, скорее. Я бы не стала говорить
о... Пик был сглажен, потом, мы все знаем, что в Москве, в общем, достаточно эффективно из-за вот этих мер работала система, собственно, скорой помощи в целом здравоохранения, и немного относительно смертей, особенно в сравнении с крупнейшими мегаполисами Запада. И вообще, мы знаем, что это было...
Как формируется доверие к статистике, кстати, вот по поводу...
Потому смертей? Что,
там вообще непонятно. И по поводу заражений сам Собянин говорил, что просто число стало больше, потому что число тестирований больше. А сколько людей болеют, просто до них тестирование не дошло.
По
поводу смертей тоже. От коронавируса, я прошу прощения, или с коронавирусом. Этот человек мог умереть в феврале, но умер по каким-то причинам там в апреле, потому что у него в анамнезе еще сахарный диабет, ишемия, сердечные, еще что-то, ослабленный иммунитет и тот коронавирус.
Нет, ну, вы правы, что есть некоторые факторы, которые, значит, ослабляют точность статистики. Но сейчас же дело не в точности статистики, а в том, что прирост заболеваемости, он очевиден. Очевиден и для властей, и для системы здравоохранения, и, в общем, для граждан тоже. У нас, я думаю, у вас есть знакомые переболевшие и заболевающие вот сейчас осенью. И у меня есть, так сказать, такие вот... Политолог Марков недавно заболел, например. Вот. И, значит, рост заболеваемости – это факт, это вызов, на который нужно, так сказать, давать ответ. Я, так сказать, не согласен с точки зрения, что зимой, что весной, значит, цифровой режим не дал результатов. Он, конечно, дал. Другое дело – цена этих результатов. Угу. Цена для экономики, цена для социальных контактов, цена для...
Здоровья тех, кто не получил вовремя медицинскую помощь, потому да, что все да, было переориентировано на коронавирус.
Для тех, кто сидел дома, это, не прямо скажем, если ты
не на даче.
Не дышишь воздухом, да, свежим, то это тоже, в общем, большая проблема. Вот. Ну и, кроме того, цена, большая, так сказать, социальная цена, значит, в экономическом смысле, она тоже... уплачено, да, хотя в этом смысле и Россия, и Москва обошлись малой кровью. Второй раз, почему власти, в общем, стремятся избежать этих ограничений, аналогичных тем, что действовали весной. Многие предприятия могут не подняться, что называется, особенно в сфере...
То есть добьются те, которые не были добиты в первую волну.
Ну, совершенно верно. То есть угроза возникнет там. Те, кто сейчас балансирует на грани рентабельности, допустим, рестораны... или какие-то небольшие торговые предприятия. Конечно, второе такое решение, оно их может добить. И, конечно, экономический спад, который ожидается на уровне 4%, что очень хорошо, на фоне там Соединенных Штатов или Франции, он может быть тогда выше, к сожалению. В смысле, масштабнее.
Я просто пытаюсь понять здесь конечную цель. Ну, то есть сглаживать, я понимаю, нагрузку на систему здравоохранения, но, опять же, вопрос действительно цены возникает. То есть, условно, еще социальное, как бы, ну, и психологическое ощущение общества, это же тоже наверняка очень важно.
Конечно.
Нельзя бояться постоянно. Плюс люди летом здесь находились, мы видели, что происходило в Беларуси, мы видели, что происходило в Хабаровске, люди гуляли и так далее и тому подобное. Вот. Ну, люди болели, конечно же. Вот. Но что называется, трупов на улице не было.
Да дело не то, что трупов не было, и смертей было, их реально было немного.
Миш, ну потому понимаете? Что это вирусная инфекция, да, и поэтому она как бы развивается, видимо, по тем законам, по которым развивается ОРВИ и грипп. Возможно. Но здесь другой момент. В плане обратной связи. Вот вы видите проблему, что, например, ее нету. Ну, то есть, условно, важно понять как бы конечную цель, которую ставит перед собой власти. Просто по-другому оформить введение жестких мер, не ультимативно, а вот так, как сейчас? Или действительно что-то другое предпринять, или шведский сценарий?
Пока речь идет о большей ответственности, и те ограничения, которые вводятся, они не затрагивают, значит, массово передвижение людей. Вот этот перевод на удаленку, он все-таки касается там только трети сотрудников, и их там можно обойтись в некотором смысле, да, на рабочих местах. Я не думаю, что это шведский сценарий, это все-таки система пожестче, которая сейчас вот уже введена.
Так.
Вот. Ну и если даже будут вводиться ограничения более жесткие, а это возможно, да, я, например, считаю, что очевидное исключение должно быть сделано для прогулок в парках. Вот никаких...
Свежим воздухом все-таки будет разрешено дышать. Надо разрешить дышать.
Да, я думаю, что это способствует иммунитету и той же, так сказать, борьбе с организма, с инфекциями текущими, которые, очевидно, будут осенью у людей. И вот здесь я, так сказать, как гражданин и как любитель прогулок, да, так сказать, за вот такое исключение из жесткого режима, если он будет введен. Ну, видите, власти достаточно заблаговременно действуют адекватно, действуют достаточно эффективно, развернуты госпитали эти дополнительные, принято там, ну, в общем, видно, что был некий арсенал мер, он быстро задействован, для этого найдены ресурсы, возможности, там все. Вот. Но, с другой, это на одна сторона весов вообще одна сторона. Но на другой стороне должна быть ответственность граждан, если они не хотят, чтобы меры были принимаемые более или намного более жесткими.
Как быть с тем, что люди в массе своей боятся даже не столько вируса, а они боятся действительно опять скатывания вот в эту экономическую, в экономические сложности, в экономическую яму? Ну, то есть я помню даже по первому вот этому локдауну, который был, хотя сегодня Воробьев сказал, наша самая главная цель не допустить локдауна, вот, что говорят, а как нам без работы, а как, дети, жены, ипотеки и вот это вот все. Одно дело, правительство сказало, а переведите на удаленку, а другие, а сами работодатели скажут, ну, мы вам тогда и зарплату сократим, или нет, вообще вас отправим на в отпуск неоплачиваемый.
Это понятно, по поводу зарплаты и работы совершенно здесь очевидная логика, и работодатель не может, так сказать, делать, держать места вечно, и те деньги, которые там приходили, допустим, из федерального бюджета в пределах минимальной МРОТ, да, за работников, значит, они, собственно, не переплавляются в зарплату прямо, а если даже переплавляются, то от нее остается часть. А что такое часть от МРОТ? Совсем небольшие деньги. Поэтому, конечно, это большая социальная проблема. И локдауна... Я так считаю, что насколько можно сдерживаться без локдауна, насколько можно, значит, сдерживать ситуацию, пандемию без применения мер, связанных с прекращением функционирования бизнесов, компаний, производства. Вот в такой степени нужно держаться за меры, за ограничительные меры другого характера, не связанные с сдерживанием деловой активности или вообще с ее, собственно, прекращением.
Здесь просто интересно, вот ситуативно, почему, например, принимается решение об блокировке транспортных карт для пенсионеров и школьников. И, соответственно, здесь же под ударом, наверное, оказываются люди, которые находятся вот в очень серьезном, плохом экономическом, финансовом положении. И второе, а кому адресовано вот это вот предупреждение об административной ответственности за непредоставление сведений о переводе на удаленку?
Ну, второе, по поводу непредоставления сведений, оно, конечно, ответственно нарисовано работодателем. Прежде всего, они должны следить за тем, что происходит. Ну, вот. Ну и граждане, собственно, удаленка – это не просто покидание работы, это вполне, так сказать, такой понятный, близкий к домашнему или квазидомашний режим, который можно проверить. Вот. А я с вами не соглашусь по поводу пожилых людей и детей. Да, здесь есть социальная цена у этого решения, но есть и цена, связанная со здоровьем. Значит, для многих пожилых и детей отсутствие транспортной карты – это гарантия того, что они будут находиться в...
То есть их запирают?
Ну, они могут гулять рядом с домом.
Ну, я понимаю, социальный контакт.
Не надо, вот смотрите... Собянин справедливо сказал, не надо, чтобы дети появлялись в торговых центрах. Понимаете? Пусть они гуляют, так сказать, где-то, воздухом дышат около дома. Пусть они находятся дома. То же самое касается пожилых людей.
Тогда смотрите, другой момент. Вот по поводу...
Появление в метро.
Да.
65+, либо детей, это, значит, одни заражают других. Вот
корреляция,
это
другая, да. Смотрите.
Одни дети, я имею в виду, которые могут бессимптомно переносить,
да.
Заражают других, которые 65+.
Да закрыть их в школе, в спортивном зале, и все, пусть сидят там, как на картошке раньше их родители сидели, тоже в школьных залах. Если без шуток, а просто вот корреляции. С одной стороны, да, мы закрываем людей 65+, дома, призываем их сидеть дома, блокируем транспортные карты, но те же самые люди 65+,
ну, пока
которых...
не только дома, а и гулять-то, пожалуйста.
Ну, хорошо,
да.
Ограничивают в там, доступе, в, значит, вот это вот все, призывают сидеть дома и самоизолироваться, но когда система работает на коронавирус, эти же люди, которых защищают от коронавируса, они могут страдать от недополучения медицинской помощи по каким-то своим хроническим вещам и в итоге, в худшем случае, тоже погибают.
Ну, это риск, но, как правило, ведь пенсионеры, они ходят в поликлиники, да и дети, кстати, в поликлиники и там больницы по, так сказать...
Так врачей-то нет. Ну, как бы...
Нет, там... они ходят по ну, в шаговой доступности. Госпитализация – это целая история, которая, ну, зачастую и по преимуществу она с метро же не связана. Все-таки в основном там родственники подвозят как-то пенсионеров, правильно, к больницам.
Я говорю про доступ, про то, что медицина работает как мобилизационная структура. И поэтому, помните эту историю, да, когда стоматологов всех перенаправляли?
Пока никто таких решений не принимал, и, да, развернуты дополнительные мощности вот этих самых, значит, дополнительные те самые госпитали и прочее, но там, где, скажем так, в неинфекционном секторе, да, назовем
я понимаю,
так,
да,
медицины,
да,
да, да, все происходит, работает в плановом порядке, насколько можно судить. То есть здесь нет такого сейчас пока, что, значит, обычные специалисты, то есть там специалисты или терапевты, что они направляются... Значит,
мобилизуются фактически
на борьбу с коронавирусом. Это, во-первых, нет пока в этом необходимости, во-вторых, не принято и таких решений.
Тогда еще момент. После того локдауна все равно предполагалось, что даже, ну, вот этого карантина, предполагаю, что будут сделаны определенные выводы в части того, как функционирует система. Ну, то есть... Есть такой как бы тезис, я не знаю, согласитесь вы или нет, что есть система оказания медицинских услуг, а есть здравоохранение, как понятие.
Да.
Так вот, медицинские услуги – да, а здравоохранение, которое направлено на профилактику и так далее, а его фактически нету.
Но это не так. Как раз у нас-то в стране оказалось, да, в сравнении с Италией, с Соединенными Штатами особенно, как раз здравоохранение-то есть, и система там скорой помощи, и много чего еще. А вот там-то ее как раз нет, там есть система медицинских услуг, и это очень... сильно сказалось на здоровье населения. Нет, система есть, и выводы, мне кажется, сделаны. Например, выводы по дополнительному развертыванию, значит, коек. Тогда это заняло намного дольше время, чем сейчас, заметьте. А
койки в смысле в этих, в экспоцентрах всяких?
В смысле,
выставочных,
да. В смысле, да. Сейчас это намного быстрее развернуто. Это позволяет, ну, так сказать, предпринимать жесткие какие-то ограничительные меры намного позже, потому что резерв коек есть, тут же все от него зависит, по большому счету, сколько людей проходит через...
Ну, да.
Да.
Так
вот.
Там же все равно врачи...
И выводы сделаны в этом смысле.
Просто койки новые можно быстро пригнать, но врачей-то все равно больше не становится.
Ну, есть.
А коек становится больше.
Есть, значит, студенты, есть врачи других специальностей. Можно принять какие-то мобилизационные, как вы говорите, решения, но пока и в них нет необходимости. Вот. Так что пока система работает, и уроки изучены в том смысле, что она работает, она мобилизовалась, в смысле дополнительных коек, быстрее. Чем тогда?
А, так, Алексей говорит, ребенок обалдевает, спортзал закрыли, школу закрыли, и что нам? А, я, кстати, читала в публикации разные от разгневанных родителей, которые говорят, что, в общем, опять этот кошмар для них, для некоторых наступает. Сначала каникулы, а потом непонятно. То есть проблема здесь с горизонтом планирования. Ну, как будто вот в час по чайной ложке выдают какие-то меры,
да, да.
И невозможно,
ну, слушайте,
спланировать,
это
что
это
и
пандемия,
как.
Там, в, значит,
или вспышка, знаете,
в 2018 некоторые... году никто ничего не планировал, люди валялись на улицах, понимаете, мертвецы, поэтому...
Где? В смысле, в каком
18-м году? 1918.
А, 1918.
Да, когда была испанка, там вообще никто ничего не планировал, и шла война в Европе и прочее. Надо, так сказать... понимать, что, конечно, возможности наши по планированию, по, значит, какой-то жизненной стратегии, они ограничены. Но сейчас и, так сказать, люди дополнительные отпуска берут. Известно, что там, Сочи и Турция уже, так сказать, вновь там высокий сезон.
Это если кто-то может, но в массе-то
нет. Ну, конечно,
нет.
Да, да,
вот
да.
Вот как работодателю массе... сказать? Ну, как тогда? Просто здесь, понимаете, в чем дело? Власти говорят, вот мы вам рекомендуем или мы закрываем, рекомендуем взять отпуск. И вот у человека первоклассник. И он идет к работодателю и говорит, это же его частная проблема становится.
Частная,
хотя,
конечно.
Казалось бы, государство тоже должно об этом подумать. Если вы делаете А, сделайте Б.
Да, здесь нужен компромисс, безусловно. Здесь нужен компромисс какой-то, и здесь работодатели должны идти навстречу с неочередными отпусками.
А почему они должны идти навстречу?
Может,
скажут, а у нас денег нет. Ну, просто вам обеспечивают
что-то. Ну, подождите,
что-то.
Я договорю. Может
да.
быть, за свой счет? Может быть, таким образом можно решить проблему?
В смысле, а денег нет? Все упирается в то, что
ну,
нет денег.
Ну, отпуск за свой счет неделю можно взять?
А может быть,
неделю
нет.
Неделю за свой, неделю за счет работодателя. Вот вам двухнедельный отпуск.
А вы думаете, работодатели есть на этот готовый идти очень легко и быстро, вы
ну,
считаете?
Ну, кто-то, может быть, пойдет. Можно, так сказать, если кому-то положен отпуск длительный, можно взять часть этого отпуска сейчас. В общем, здесь нужно думать. Нужно, так сказать, ну, достигать соглашений каких-то.
Нет,
то есть
я...
как рецепт, понимаете, по каждому вот такому... По каждой небольшой истории его не придумаешь.
Я просто почему фиксируюсь на этом? Потому что вы все-таки как бы и аналитик, и стратег, и специалист по коммуникациям. Мне, я пытаюсь понять, нарушена здесь в какой-то степени коммуникация или не нарушена? То есть, с одной стороны,
да
государство...
ничего здесь не нарушено. Слушайте, нарушено это когда там производится локаут, там десятков тысяч людей или там сотен тысяч, и они, значит, находятся на улице, и мне не на что жить и так далее. Сейчас речь идет о том, что по каникулы там увеличены, условно говоря, там с 6 дней до скольких там, до 14, да? Что тут, что нарушено?
Нет, я к чему говорю, что...
А дальше надо идти к работодателю и, так сказать, разговаривать, но все же понимают ситуацию, которая изменилась.
Не обязательно.
Ну, вот моя точка зрения, я бы как работодатель, допустим, у меня нет работников с детьми несовершеннолетними, у меня небольшая компания, да, небольшое предприятие. Но если бы ко мне пришли с вопросом, что вот можно, я бы, например, предложил, ну, это моя точка зрения, предложил бы там неделю за свой счет, неделю за счет работодателя, пожалуйста, вот тебе две недели.
Рынок есть рынок,
говорит, 235-й. Ну, из этих, та которая неделя за счет работодателя, она из того месяца, который предстоит впереди. Вот и все. Ну, и там не месяц, а определенного количества, которое предусмотрено дней, которое предусмотрено Трудовым кодексом.
625-й говорит, я пролетела с операции, назначенной на май. Сейчас прохожу обследование на новое назначение на операцию, мне 75, как мне ездить в медицинский центр, говорит 625-й. Это к вопросу о частных случаях, которые, ну, в итоге выстраиваются в систему вот эту вот проблемную некую. Я почему говорю по поводу коммуникаций. Весной такое впечатление было, что государство частично хотя бы, ну, взяло на себя ответственность за то, что оно делает. А здесь, получается, мы вам даем рекомендации, мы выдаем в час по чайной ложке, а там посмотрим. И в итоге работодатели говорят, а как мы посмотрим? Они уйдут сейчас, у них дети. Что я должен делать? А хватит ли у меня денег, отправляя на удаленку? А еще там, значит, перераспределение какое-то. Ну, на
удаленку это, по идее, удаленка, то есть не по идее, удаленка это же не отпуск, удаленка это удаленная работа.
Но почему-то некоторые работодатели людям автоматически понижали заработную плату.
Нет, заработная плата, заработная плата может понижаться в связи с тем, что там падает, скажем, интенсивность труда. Но удаленка это работа, а не, значит,
конечно, не отпуск.
Да, да,
поэтому
да.
Человек будет работать, но ему тоже будет меньше платить. Многое,
все зависит от индивидуальных, так сказать, индивидуального режима. Там, есть работа, которая может быть полностью выполнена удаленно. Вот, есть ли работа, которая так выполнить не может. Я думаю, что это тоже индивидуально порядок.
Ну, то есть универсального какого-то здесь приема нет.
Я думаю, что нет,
нету.
Это невозможно на каждом рабочем месте все регулировать, так сказать, из центра, из, там, я не знаю, из Кремля или из Тверской 13.
А вот здесь интересно, просто помните, мы с вами в весной как раз говорили о степени некой самостоятельности губернаторов, который так или иначе для них определенный KPI возник, да, с
конечно.
Тем, как они справляются.
Кстати, вот и он и сейчас, случае, безусловно, что? Возникает, да. И мы в ближайшее время, через там, пару дней, снова, кстати, запускаем наш проект, тогда довольно заметный, рейтинг регионов по эффективности антикризисных, антиковидных мер. Вот, конечно, безусловно, возникает некий KPI, насколько быстро принято решение, насколько они эффективны, насколько сдерживается пандемия, насколько при этом продолжает развиваться экономика. То есть все это нужно оценивать федеральному центру по особой шкале там, координат, по особой шкале эффективности, отличной от обычной эффективности там, работы того или иного губернатор.
Вот здесь просто интересно, что как бы прием или выбор стиля работы губернатора будет сводиться к тому, как бы чего не вышло, на всякий случай мы закроем. Тем более, что в ряде регионов, как выяснялось, это было сделано довольно, ну, легко.
Легко, да.
Вот. А или же все-таки действительно сейчас больше неизвестных здесь, потому что, с одной стороны, тебе из центра не даются указания устроить локдаун, а с другой стороны, ты должен принимать решение, чтобы экономика не умерла окончательно.
Да, да.
И вот как бы люди на улицах...
Дело центра создать эту систему KPI, достаточно сложную, многофакторную, запустить ее, и вот эту систему мониторинга и отслеживания, так сказать, и потом принятие оперативного тоже решений, чтобы она действовала. Конечно, это сейчас вызов для того же Кремля, для штаба, который Собянин возглавляет. Да.
Николай Любер говорит, сотрудника мать ежегодно ложилась на профилактику по сердцу, в этом году по понятной причине не получилось, умерла в 62 года по сердцу в итоге. Лев спрашивает, таксисты, у них нет трудовых отношений с агрегаторами. Никитец говорит, а медицину-то опять закроют, я имею в виду поликлиники, больницы для амбулаторного и стационарного лечения. Много вопросов от наших слушателей, давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Давайте, наверное, про политику поговорим, про экологию, политику. Как-то все это очень прочно, видимо, связалось. Первая история была «Норникель». да, в, на Таймыре.
Очень заметные.
А теперь не менее заметные, а некоторые говорят, что по ужасу более серьезная проблема, это Камчатка. Сегодня уже Авачинскую бухту тоже анализировали, там говорят, 95% вот этого донных организмов погибло. И до конца не могут ответить на вопрос, а что там все-таки произошло. Ну, то есть, господин Солодов, губернатор, говорит, может быть, это, может быть, это, может быть, это. Кто-то говорит аккуратно про ракетное топливо, очень аккуратно говорят. Кто-то говорит про какие-то, значит, могильники с ядохимикатами. Медведев говорит, надо досконально разобраться в экологической ситуации на Камчатке. С вашей точки зрения, действительно пытаются разобраться или, как в случае с Норникелем, знали заранее, просто решали, как преподнести?
Значит, ну, безусловно, пытаются разобраться. Следственный комитет там достаточно серьезно взялся, насколько можно судить за эту историю и образцы в Москве, и они здесь исследуются, и они здесь не случайно исследуются, потому что то, что там происходило, я так понимаю, федеральная власть, ну, я имею в виду то, что предпринимали региональные власти.
На Таймыре вы имеете в виду?
На Камчатке.
А, на Камчатке.
Да, уже, да, оно не, значит, не удовлетворяло, не удовлетворило, значит, федеральный центр. Ну, посмотрим. Какое-то время, конечно, должно пройти, быстро это не делается, но значит, вот то, что было на Камчатке, меня, например, ну, во всяком случае, публичная такая часть, очень разочаровывает, скажем так, аккуратно, потому что это Министерство счастья, которое некоторые считают, что вообще это была попытка ответить на, значит, загрязнение. И по времени оно, кстати, так и похоже, что вот как раз начались первые сигналы о загрязнении, и вот, значит, началась эта каналия с этим Министерством счастья камчатским. Вот, значит, потом эта история с тем, что серферы и там наблюдатели, так скажем, люди, одним словом, да, давали ясно понять, что
там проблема.
Сигналы, да, 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 что здесь нам плохо, физически плохо, значит, а в ответ получали, что, так сказать, вода чистая и прочее, а потом начались заявления о том, что там придонная какая-то, значит, активность, которого тесты, которые проводили местное отделение там соответствующих служб, они там ничего не выявили. Это все выглядит довольно наивно. И я думаю, что, как говорил применительно, правда, к другой ситуации Владимир Путин, ситуация ждет своего кропотливого исследователя. А вот. И я думаю, что кропотливый исследователь — это как раз специалисты Следственного комитета и те экспертизы, которые будут проведены. Я думаю, что если, значит, чиновники камчатские заведомо, это важный момент, заведомо, то есть это нужно доказывать, заведомо зная о, значит, начавшихся каких-то утечках, скрывали это или пытались продемонстрировать...
Якобы с начала сентября.
Да, в начале сентября, например, и пытались, так сказать, это прикрыть какими-то пиаровскими действиями или, значит, пытались просто это скрыть. Если это выяснится, то они, конечно, должны нести ответственность по всей тяжести закона. Но, с другой стороны, это всего лишь, так сказать, предположения, они могут оказаться априорными, может быть, действительно есть какая-то активность, которая активность действительно в придонных вот этих зонах, которую нельзя было определить. А версий, вы правы, много, самых разных, и ну, классическое это нефтепродукты и фенол.
Не было просто там танкеров никаких, откуда бы нефтепродукты
утекли. Нет, ну, они там же их количество повышено, насколько можно судить. Да, вот надо от этого, мне кажется, танцевать, от конкретных... Ну, я не являюсь специалистом по экологии и по замерам, да, но мне кажется, надо исходить из конкретных, так сказать, веществ, которые есть, грубо говоря, в воде. А дальше уже выявлять источники заражения, так сказать, механизмы заражения, те, там, не знаю, агрегаты какие-то, значит, не знаю, трубы.
Мониторинг настраивать, да.
Нет, нет, я не про мониторинг. Мониторинг – это надо следить, что происходит. Надо выявить источники, кто конкретно и при каких обстоятельствах, да, значит, это совершил. Потому что это, ну, Камчатка, то немногое, что с точки зрения нетронутой природы, ценный, что у нас есть, это ценность во всех смыслах, как и...
Я почему говорю про мониторинг?
Байкал, как и это, там те же местности на Таймыре, это то немногое, что у нас есть. Это представляет там имиджевую ценность огромную, это представляет там ценность с точки зрения недр, материальную ценность колоссальную. Поэтому, конечно, тот, кто нанес ущерб, должен совершенно очевидно отвечать по всей строгости закона.
Я почему говорю про мониторинг? Вчера звучала критика в адрес, значит, метеорологов и всех служб, что нет проблемы с системой мониторинга.
Нормального мониторинга, так сказать, якобы нет у камчатских властей. Ну, слушайте, тут, мне кажется, ситуация пограничная. Мониторинг или все-таки что-то уже произошло, чего не хотели замечать? Вот. Вот.
А вот это не хотели замечать. Я просто обращаю внимание на как раз то, что было с Таймыром. Мы за этим плотно следили. И то, что сейчас происходит. Ну, во-первых, проблема, видимо, кризис-менеджмента, потому что непонятно, видимо, как реагировать. Не знаю, лишь бы не узнали, забывая о существовании социальных сетей, или можно на всякий случай всем серферам сказать про нарушения какие-то, не знаю, обмена веществ,
к примеру. Вот это и вызывает вопрос. Серферы давали четкие сигналы. Дудь там уже, значит, публиковал что-то свое. Вот. А в ответ были опубликованы видеоматериалы, которые свидетельствовали властям местными, что там, значит, все чисто.
Мы убрали. А? Пляж они убрали. Пляж убрали.
Да. От этих, так вот, пляж убрали. Вопрос.
Погибших.
Вот когда они делали эти видеоматериалы и размещали, это было, так сказать, реальный пляж там снимался, или это была фальсификация в другом месте сделана?
Ну, а просто, чтобы
или, что? Или они реально там убирали эти... Значит, пострадавшие эти микроорганизмы зараженные убрали с этого пляжа специально, чтобы организовать съемку. Потому что тут у каждого из этих действий и в политическом, и, извините, в уголовном смысле своя цена. Вот, и эту цену Следственный комитет должен определить по конкретным чиновникам, которые конкретные дела предпринимали. Это может быть... Там, значит, медийная ошибка, это может быть политическая ошибка или правовая, это может быть халатность, это может быть преступление, серьезно, ну, халатность тоже преступление, но там, а может быть, так сказать, преступление большего масштаба. И все это нужно определить, дать политическую, правовую оценку, безусловно. И действиям губернатора Солодова, и его подчиненных, и структур федеральных, которые там должны были следить за состоянием окружающей среды. Все надо, ну и, естественно, так сказать, выявить загрязнителей. Тех конкретно, кто за это отвечает.
Одна и та же история, так или иначе...
То есть те, кто это совершил, прошу прощения.
Одна и та же история происходит в части реакции на ту или иную, там, на ту или иную катастрофу. Я вспоминаю прошлый год. Пожары в Красноярском крае, помните? Помню. Обратили внимание, правда, на пожары, когда, извините, об этом написал Леонардо Ди Каприо в Инстаграме. Спасите природу, Сибирь, вот это вот все было. До этого губернатор говорит, ну, там горит, а вроде бы и ничего. Более того, господин, начальник Минприроды, да, господин Кобылкин говорил, что для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами, 8 серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза. На этом, на самом деле, каплями, растворами лечится, это не такой сильный ожог, а природа. А последствия? А то получается, как МВД, знаете, помните эту историю
все
с участковым? Когда убьют, тогда и приходите.
А что касается УСА губернатора, да, он, так сказать, человек такой, и вот, видимо, это отношение, оно предопределило потом, о котором вы говорите, по поводу пожаров. Предопределило и Таймыр потом. Вот это такая отстраненность, неготовность, так сказать, достаточно жестко действовать в отношении там каких-то...
Просто задача-то в чем тогда губернатора? А так или иначе, что это просто как бы смотрящий за кем-то? Это человек, разводящий какие-то бизнес-потоки?
Почему смотрящий? Это человек, который отвечает, главный по тарелочкам, отвечающий за ситуацию в регионе. Что значит смотрящий? Смотрящий — это вообще полукриминальный, так сказать,
я такой понимаю, термин. Я понимаю, я намеренно упрощаю, потому что...
Я понимаю тоже, да.
Потому что важно просто, как только какая-то кризисная ситуация, главное, чтобы центр не узнал. Вспомните, то же самое было с Таймыром. Главное,
если Солодов здесь действовал в этой логике, то он должен отвечать и отвечать серьезно. Как в свое время, кстати, ответил УС. Но мы смотрим, видимо, УС уже не сняли. Значит, те меры, которые были предложены совместно администрацией Красноярского края и Норникелем, они были признаны, ну, относительно адекватными. А кто здесь-то будет предлагать эти меры, помимо Солодова? Значит, нужно их сначала выявить. Нет, сначала выявить надо конкретно, кто собственно, допустил это. Те коммерческие субъекты, те компании, которые...
Если коммерческие.
Или не коммерческие, или какие, да, которые, значит, это допустили.
7373-948, телефон прямого эфира. Найдите, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Алло, здрасте.
Евгения, моя дорогая, ты приглашаешь таких...
Каких? Разных приглашаем. моя дорогая слушательница. Не знаю, кто это был. 7373-948, телефон прямого эфира. Разные слушатели к нам приходят. Можете соглашаться, можете не соглашаться. Товарищи, ваша задача – вопросы задавать. Пожалуйста. Иначе здесь диктатура. Точнее, не иначе, а вообще здесь диктатура. Я увожу звонки, которые не по теме. Еще остается у нас с вами тема. Это Киргизия. Вам не кажется, что какие-то звенья одной цепи, что ли? Белоруссия, Карабах. Буквально через неделю Киргизия, а тут еще выборы, если не ошибаюсь, в Таджикистане.
Таджикистане скоро, да. Ну, цепи разные. Если вы говорите или намекаете на активность внешних игроков, то там Беларусь это Польша.
Нет, какие-то
Литва.
Исторические просто, может быть, сдвиги,
да,
потому
я
что
понимаю,
говорят, что да,
Беларусь это Польша и Литва, а вот в Карабахе и в Киргизии очевидны интересы Турции. Даже если Турция не организовывала эти события там в Киргизии в операционном таком режиме, а, судя по всему, нет, потому что тот же Атамбаев, он был когда-то протурецким политиком, но, так сказать, есть там противоречия. Но совершенно очевидно усиление Турции в Центральной Азии, в СНГ и в целом в Средиземноморье. И это вызов, на который Россия должна, так сказать, давать ответ. Понимая, что усиление Турции, кстати, в той же игре в Карабахе, ну, имеется в виду во взаимодействии с Азербайджаном, что этому усилению не рады, в том числе и Франция и Соединенные Штаты, между прочим, судя по тому совместному заявлению, которое было сделано, ну и по другим факторам. То есть здесь вот надо понимать, что есть турецкие интересы, надо понимать, как Россия должна перезагружать или переопределять свои интересы применительно к этим регионам. Ну и к Беларуси. По Беларуси есть, конечно, так сказать, это тоже, безусловно, вызов. Это такая получилась вокруг России, то есть не получилось, а мы наблюдаем, да, дугу нестабильности, которая охватывает, собственно, все наши границы от запада через юг, да, и далее.
Я пытаюсь понять в этой, просто в этом раскладе, какова роль России, а то получается, что вроде бы ни шатка, ни валка, а потом мы вынуждены отвечать и сразу по нескольким направлениям решать вопросы. Это связано с чем? Что мы недостаточно внимания в принципе постсоветскому пространству выделяли. Мы с вами неоднократно про Украину говорили. Теперь вот Белоруссия, Карабах, тоже не очень понятно, на чью сторону, как, кому, что помогать, потому что этим продаем оружие, тем продаем оружие. Мне кажется, основа следующая, основа – это национальная безопасность России. От этого, да, нужно отталкиваться, чтобы принимать те или иные решения.
А вот, между прочим, сейчас задайся вопросом так серьезно, не в глобальном смысле, что нам там нужна безопасность и развитие, там, да, а более серьезно, детально. И мы не услышим, кстати, вот там наших властей каких-то более четких...
потому что непонятно, что делать.
Вот, более четких, понятных представлений о том, в чем же, собственно, интересы эти заключаются, скажем, в взаимоотношениях Армении и Азербайджана, которые обе входят в СНГ, которые обе входят в СНГ, да, ну вот...
Одна входит в ВДКБ, другая не
входит. Одна входит в ВДКБ, другая не входит, при этом есть, так сказать, турецкие серьезные истории у Азербайджана, вот. Еще раз говорю, здесь нужно четко диагностировать и заново выстроить вот эту модель наших интересов. И там, и, так сказать, Центральной Азии, и там в той же Белоруссии. Ситуация, по большому счету, так сказать, очень напряженная, и безопасность России в результате нестабильности в Беларуси и в армяно-азербайджанском конфликте по поводу Карабаха, и в результате свержения, ну, пока еще, так сказать, жесткой нестабильности, да, в Киргизии, безопасность, ну, в целом ослабевает, это очевидно.
С вашей точки зрения, какую роль вообще в разрешении ситуации, в принятии решений имеет личное отношение глав государств? Ну, вот там Путин и Алиев или Путин и Пашинян. Алиев все-таки, ну, насколько я понимаю, там отношения более прочные, чем с тем же самым Пашиняном у президента. Ну, или это принципиальная какая-то отстраненность?
Нет, есть? Нужно руководствоваться прежде всего интересами, а не личными отношениями. Ну, Пашинян, да, Пашинян пришел к власти в результате революции, да, но... Ну, или там, так сказать, переворота, да, но при этом это одна из тех стран, которые после такого рода изменений не стали антироссийскими. Да, он же не антироссийский, мягко говоря.
Ну, якобы не пророссийский.
Ну, тем не менее, вот...
Лукашенко, того... он какой, анти или про? Не про точно.
Нет, того, что произошло на Украине, точно не произошло в Армении, да. И сейчас, кстати, в этом конфликте то, что Армения стремится к помощи России, ищет помощи России, это все не случайно. Вот, я думаю, что... Личные отношения имеют значение, но не нужно на это делать ставку как на основной фактор. Вот так бы я сказал.
Ну, подождите, а как же хорошо вот с Белоруссией? Была определенная пауза в там, трактовке событий как со стороны Запада, так и со стороны России. Потом мы декларируем, что для нас, для России важна Белоруссия как государство и белорусский народ как народ,
ну, понятно, республики. И наши интересы.
И наши интересы. Забывать, да. Потом часть народа говорит, товарищи, как-то вот, грубо говоря, токсичен для нас Александр Григорьевич Лукашенко. Мы говорим, а он приезжает сюда, клянется снова в вечной дружбе и в преданности, мы ему даем 1,5 миллиарда долларов, а как разговаривать тогда с теми людьми, которые говорят, а он как-то вот, ну не устраивает? Вот здесь что, это не личное все-таки?
Это проблема, И, кстати, она в некотором смысле сглажена, между прочим, российскими властями. Ведь Лавров заявил, что мы не собираемся закрывать там глаза на нарушение прав человека, на проблемы на выборах, которые были в Беларуси.
Ну, это в адрес Лукашенко было сказано, скорее всего, просто.
Ну, нет, это скорее так. Союз наш с Белоруссией, наши отношения с Белоруссией, это не отношения с закрытыми глазами. То есть мы проблемы эти видим, которые есть, и их, так сказать, их понимаем и их артикулируем. Вот. Другое дело, что у России есть долгосрочные интересы, угу, и оборонные, и экономические, и, так сказать, другие, вот, которые обуславливают и контакты с Лукашенко, и сближение, которое недавно началось вновь, так сказать, двух стран с точки зрения там, и экономической интеграции, и таможенной и так далее. Вот. Тут вопрос, так сказать, в какой степени Лукашенко сможет гарантировать этот кредит, его возврат. Потому что еще, значит, миллиард долларов, ведь он до этого, они неплохо платили последние там, угу, два года, вот эти, они обслуживали задолженность, которая есть перед Россией, миллиард долларов платили. Сейчас она прощена. В какой степени это, так сказать, решение, которое в экономическом смысле выгодно? Ну, давайте, так сказать, давайте за этим наблюдать. Я... не являюсь сторонником модели вечной помощи, потому что мы помогали Украине в свое время, и чем это закончилось. Вот, значит, помогали Белоруссии, некоторые оценки есть, что там до 100 миллиардов долларов в совокупности вложено, угу, в белорусскую экономику. Вот, конечно, надо все считать, тщательно считать. Братство, понимаете, братство, ощущение, так сказать, исторической общности и так далее, они не должны переходить в иждивенчество, в стремление, так сказать, залезть в российский карман, он не бездонный.
Так, а может, да, быть, здесь как бы, ну, двойная такая проблема? Они говорят, что а давайте нам денег, и тогда мы что-нибудь в ответ не происходит, а иногда в полную противоположность тому, что декларировать
заранее.
А надо
давать, знаете, по американскому сценарию надо как? Давать. По 10 миллионов долларов каждые там 10 дней. Понимаете, вот как надо давать. Подождите. Это моя точка зрения.
Нет, а есть другая история. Можно...
Не надо давать крупных сумм, грубо говоря, сразу.
А может быть, как бы мягкую силу свою развивать?
А то есть это у нас безусловно. Же какая... Это я давно за это выступаю, что там должны быть... Две вещи, да, нужно было сделать давно. Первое, нужно было избавиться от вот этих вот, значит, труб, грубо говоря, в том смысле, что... Значит, если есть труба, всегда вокруг нее есть торг. Надо было ставку, прежде всего, сделать на маршруты трубопроводные, нефти, газопроводы, которые идут вне территории наших, так сказать...
государств.
Да, вне территории Белоруссии и Украины.
То есть мы напрямую Северный поток строим, чтобы...
Вот именно, То есть напрямую получателю. Когда нет вот этих транзитных, постоянных переговоров, а за то, это раз. И второе, чего нужно было избежать с самого начала, это больших траншей кредитов, значит, во взаимоотношениях с этими странами. Это страны небольшие, особенно Белоруссия. Что такое там 10 миллионов человек? С небольшим бюджетом. Так им и надо небольшими траншами было давать. Небольшими траншами. Под жестким контролем нашего Министерства финансов.
А может быть, была договоренность?
Это второе. Да. И третье, извините, еще третье есть. Значит, и третье, конечно, нужно было развивать свою сеть НКО, которая в Беларуси откровенно слабая. Да, есть жесткий режим Лукашенко, безусловно. Он, так сказать...
Ну, поляки-то смогли, хорошо, но если мы говорим смогли, про поляков.
Понимаете, поляки-то смогли, вот это разумный аргумент, который вы приводите. Вот, и то же самое касается Украины.
Значит, мы не умеем, может быть, у нас была задача какая? Януковичу даем деньги, он договорится со своими олигархами. Лукашенко даем деньги, он как будто бы тоже все разрулит и дает нам под личные, видимо, гарантии что-то, которые меняются постоянно и отменяются. И в итоге что мы имеем?
Мы имеем очень слабо ориентированный на Россию, точнее так, мы имеем далеко не во всем ориентированный на Россию белорусский правящий класс. И, конечно, с моей точки зрения, какой-то более лояльный российским интересам деятель, но при этом в большей степени поддерживаемый населением, он, конечно, например, Бабарик. Вот, он был бы намного уместнее на этой должности. Но видите, как Лукашенко действует?
А получается, мы...
Целый ряд деятелей сидели в тюрьме, это вообще невиданно, так сказать. Когда сравнивают там российские выборы с белорусскими, люди не знают вообще, о чем говорят. Когда легальные лидеры оппозиции с удостоверениями попадают в тюрьму. Это же... Так, у нас такого нет и никогда не было.
В этом отношении, мне кажется, что и проблема сейчас еще для России и для вообще российского общества. Мы наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси, и так или иначе кто-то экстраполирует это на текущий момент на там, территорию Российской Федерации.
Ну, конечно, экстраполируют не вполне, то есть не то, что не вполне справедливо, вообще несправедливо. Это политический режим Беларуси и в России, они совершенно разные. Вот. И еще раз подчеркну, Россия, как, которая с Белоруссией сотрудничает, взаимодействует, устанавливает какие-то контакты, не стоит никогда идти на эти контакты и усиление даже интеграции с закрытыми глазами. Надо все эти ограничители проблемы понимать. И понимать в том числе, не сливаться с ними в смысле политического режима. У нас политический режим другой.
А может, проблема, вот все-таки я пытаюсь разобраться в целеполагании, ну, то есть, а зачем нам что-то? Да, безопасность и так далее. Но мы страна там, с ядерным оружием, понятно, это, как бы, грубо говоря, проблема... Нет, проблема на территории Российской Федерации.
Да.
Вот, а по поводу постсоветского пространства, ведь та же самая Турция, она же оперирует определенной идеологией, которая...
Безусловно, османская вот этой...
Неоосманизм, пантюркизм, вот это вот все. Да. Условно, мы можем с Азербайджаном работать так, чтобы, грубо говоря, убедить в том, что, товарищи, не надо отказываться от собственной субъектности и, там, значит, потворствовать тому, чего хотят наши другие там, партнеры
конечно,
по Закавказью.
Можем и должны. Для этого нужно, так сказать, говорить об интересах, но разговор об интересах ни в коем случае не должен подменяться, значит, какой-то бездумной помощью, которую, так сказать, там...
Деньгами.
Да, разговор об интересах – это долгий разговор. А если долгий и серьезный разговор, интересы должны ясно определены быть и артикулированы. А если выделяются деньги, это моя точка зрения, я подчеркну ее, только повторю еще раз, они должны выделяться под конкретные проекты, очень небольшими траншами и под жестким контролем профильных российских структур.
Если этого не происходит, жесткого контроля, уже постфактум жесткий контроль со стороны Счетной палаты у нас во внутренних делах происходит, откуда будет история, что вдруг на внешнем фронте мы будем жестко контролировать, кому и на что мы даем
деньги? Почему, извините за грубость, Соединенным Штатам это удается? Пусть соответствующие чиновники той же Беларуси ходят на ковер в Минфин, в отраслевые министерства российские и ждут каждый месяц. И под определенные проекты там будут открываться транши. Понимаете? Пусть этот кредит там $1.5 миллиарда.
Целевой.
Нет, об этом. Пусть он там довольно большой, там, но он включает в себя там целый ряд проектов. Пока по целому ряду проектов есть отчетность. Там так сказать, движение средств по этому проекту, оно там зависит от 15 краников, условно говоря, которые там двигаются с разной скоростью в зависимости от выполнения разных условий. Понимаете, что тут такого сложного-то? На самом-то деле.
Видимо, сложно.
Ну, раз сложно, значит, надо понимать, постигать эту сложность и двигаться к ней.
Впечатление, что мы хотели залить отношения деньгами. 235-й, это не отношения, это по-другому называется, но не будем произносить это слово в эфире. Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, приходите
вам.
Еще. Далее новости, Юрий Буткин, потом я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.